Инклюзивный ананас.
Всем привет! С вами «Инклюзивный ананас» – первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущий подкаста Гуаша Жур, фронтенд тимлид и преподаватель на курсах по веб-доступности, и Таня Фокина, редактор раздела доступности в Доке, дружелюбном справочнике по фронтенду и большая любительница поговорить о доступности. Начнем с новостей. Спецификация Way Area 1.3 в январе 2024 года стала официальным черновиком и сейчас находится в стадии обсуждения. Way Area описывает, как устроены и работают роли состояния и свойства доступных элементов в интерфейсе. В новой версии появились роли Suggestion, Comment и Mark, а также новые атрибуты Area Description, Area Braille Label и Area Braille Label Description. Также были исправлены ошибки, неточности, уточнены описания для уже существующих ролей и атрибутов.
В 2023 году Яндекс в пятый раз провел опрос людей с нарушениями зрения, как это делает компания Web Accessibility in Mind. У них тоже есть такие опросы среди англоговорящих пользователей, правда. И вот какие результаты исследований ребята получили. Пользователи чаще всего пользуются мобильными устройствами, а на втором месте компьютеры. Мобильные устройства пользуют 99% опрошенных, а компьютеры, десктопы 91% опрошенных. Самые распространенные операционные системы — Windows и Android, но набирает обороты системы семейства Linux. Пользователи Windows чаще всего используют NVDA Firefox и JAWS from Firefox. На macOS лидирует связка VoiceOver с Safari. На GNU Linux — Orca с Chrome, потому что там больше ничего нет. А на Android — TalkBack с Chrome, там тоже ничего больше нет.
Команда проекта Everland, инклюзивного социального предпринимательского проекта, тоже провела исследование невизуальной доступности сайтов и мобильных приложений крупнейших российских компаний. В результате только 37% русскоязычных онлайн-ресурсов доступны для незрячих людей. Самыми доступными в вебе и на мобильных устройствах оказались платформы маркетплейсов и банков, а самая частая проблема с доступностью – подписи к элементам «Сюрприз-сюрприз».
В Великобритании вступили в силу новые правила, предусматривающие уголовную ответственность за онлайн-преступления, и в том числе за рассылку изображений с мерцающим эффектом. За подобное преступление грозит от 6 месяцев до 2 лет тюрьмы. Почему? Потому что мерцающие изображения могут спровоцировать эпилептические приступы. Закон принят благодаря мальчику по имени Зак. Он собирал средства для организации Epilepsy Society и в ответ на твит получил в комментариях фото и GIF-файлы с мерцающим эффектом, из-за которых у пользователей с эпилепсией произошли приступы. Сегодня мы делаем такой довольно необычный выпуск, и опять же, это впервые для нас, наверное же впервые, да, Таня, когда у нас больше одного гостя. Это уже третий раз, когда мы зовем гостей, но сегодня у нас целых 2 гостя, потому что сегодня мы хотим поговорить о пользовательском опыте и призвали прям реальных пользователей ваших вот этих вот доступных интерфейсов. У одного из них так получилось, что он стал пользователем ваших вот этих доступных интерфейсов. Другой наш гость постоянно использует их, и я уверена, сталкивается с разными проблемами. Поэтому мы сегодня окунаемся в 2 такие крайности. Я бы хотела представить первого нашего гостя, это Андрей Смирнов. Я думаю, что слушатели нашего подкаста во многом знают Андрея. Но, Андрей, привет, расскажи, пожалуйста, кто ты есть, какие твои заслуги, как у тебя дела?
Да, всем привет. Я думаю, что меня в основном знают слушатели этого подкаста по тому, что я веду подкаст «Frontend Weekend» на протяжении уже там скольких, 6, наверное, лет или даже больше, и беру там интервью разных людей из мира веба и не только. Помимо этого, там есть еще пара подкастов, вроде там «600 в секунду», где мы обсуждаем деньги в IT, а также я руковожу довольно большим управлением разработки в X5 Tech, это пятерочка перекресток Чижик. То есть у меня там порядка 200 мобильных и фронтенд-разработчиков, вот, коими я административно управляю, веду их в стратегическое светлое будущее и все такое.
Вау, вот бы кто-нибудь нас отвел в стратегическое светлое будущее. Я просто сейчас перехожу на новую работу, и там одной из моих задач будет построение стратегии развития направления доступности в компании. Меня это слово «стратегия» так пугает. Не говоря уж о том, что у меня тоже будет контакт с таким же количеством людей, и просто что, как жить эту жизнь? Я приду к тебе однажды, я спрошу, как ты это все делаешь?
Да, записывайтесь на консультацию.
Отлично. Андрей, а вот теперь я попрошу тебя рассказать, почему же мы позвали тебя в подкаст. Если вы где-то там на Андрея подписаны в Твиттере, то вы слышали его невероятную историю, которая просто меня максимально в сердечко поразила, и я, как самый непосредственный человек в мире, если не назвать это наглостью, пришла просто к Андрею и говорю, а не хочешь ли рассказать свою историю в нашем подкасте про доступность? Не ожидал ты, конечно, такого в своей жизни. Расскажи, пожалуйста, почему ты пришел к нам в гости?
То самое чувство, когда ты попал гостем в подкаст не за свои заслуги, а за то, что с тобой случилась беда. Но на самом деле, ну, все да, довольно прозаично. 25 декабря 2023 года я внезапно проснулся на острове Бали с так называемой диплопией, которая по факту, если по-простому говорить, то у меня начало двоиться зрение, при этом оно двоится только когда я смотрю двумя глазами, то есть каждый из глаз отдельно все еще видит, если закрывать какой-то глаз, то сами глаза в порядке и видят хорошо, но при этом, когда они смотрят вместе, они не смотрят параллельно, соответственно, я потерял способность к так называемому бинокулярному зрению, из-за этого теряется способность видеть мир в 3D, как, ну, понятное дело, мы видим его за счет того, что у нас два глаза, как раз у нас есть там такие вещи удобные, как дальномер и вот это вот все. И у меня, я одновременно вижу перед собой две картинки, которые в середине хитрым образом наслаиваются друг на друга. При этом я могу фокусировать свой взгляд как на картинки, которую генерит левый глаз, так и на картинке, которую генерит правый глаз. То есть вот сейчас мы этого вот... В аудиоподкасте этого не будет заметно, но вот Глаш, Тань, вы можете заметить, что вот я, например, могу смотреть вот на левый экран, я могу смотреть на правый экран. И это очень... Интересная такая штука, то есть это выглядит просто как косоглазие.
При этом не нет такого левого и правого экрана, у тебя один экран, правильно?
Нет, у меня два экрана.
Да, два все-таки это слава.
Да, то есть я специально ставлю вот сейчас, это как раз забегая вперед про то, как там я продолжаю работать и все такое, я ставлю перед собой экран MacBook на таком расстоянии, чтобы второй экран повторялся следом за первым, потому что чем дальше от глаз, тем на дальнем расстоянии оно начинает двоиться. То есть вот я специально поставил экран довольно далеко, чтобы я мог смотреть условно одним левым глазом, не закрывая второй, и вторая картинка, она остается справа от левого экрана, и мне не мешает в целом смотреть на вас и четко фокусироваться. И вот эта история, она дальше идет. Очень много всего интересного, что касается как раз моего треда в Твиттере. Забегая вперед, никто не понимает пока, как это лечить, потому что очень много врачей, которых я встречал, именно в таком виде эту болезнь никогда не видели. При этом, что со мной на самом деле происходит по факту? У меня так называемая нейропатия отводящих мышц слэш-нервов глаз. То есть глаза перестали мочь смотреть в крайние точки, которые у нас есть вот по периметру. Из-за этого они условно такая... Есть у детей такая болезнь ленивого глаза, вот я думаю, что ее слышали, она, можно по аналогии. Глаза как бы немножко съезжают друг относительно друга, и как раз и появляется вот эта диплопия. Причиной этой болезни может быть миллион разных вещей. Как самых серьезных, вроде рассеянного склероза, опухолей мозга, воспаления мозга, сахарного диабета, так и какие-то нейроинфекции, либо просто инфекции, начиная от там самых страшных, вроде там ботулизма и чего-то еще, от которых люди в целом ну, там, до летальных исходов доходит, так и каких-то более простых, и у меня ничего из этого не нашли. То есть я по всем анализам, по МРТ головного мозга, я здоровее, чем 99% населения России, со слов моих врачей, которые меня наблюдают. И сейчас происходит уже на протяжении полутора месяцев очень интересный и увлекательный, с одной стороны, и ужасающий, с другой стороны, процесс поиска того, а что со мной, что послужило причиной того, что ничего, никаких травм не было, никаких там внешних влияний не было, и ты просто просыпаешься в один день, и у тебя отключается базовая абсолютно как бы возможность, которую... Ну, это как проснуться, и вот у тебя просто нет ноги, ты не можешь ходить. Это примерно в ту же степь. Это очень страшно, и страшна именно непосредственно неопределенность, в которой я сейчас нахожусь. И как бы потихоньку какими-то сопутствующими таблетками, которые, ну, даже напрямую не лечат мой диагноз, но просто любопытные врачи думают, что, о, ну вот это, возможно, по аналогии может помочь. Меня пытаются из этого состояния вывести, и как-то, если бы вы меня увидели там 2 недели назад, вы заметили бы, что глаза бы были еще больше в кучу, чем сейчас. Сейчас они потихонечку, очень маленькими темпами двигаются обратно в нормальные стороны, и, возможно, таким образом, через там пару месяцев, я надеюсь, оно вернется обратно, они будут параллельны друг другу, и само должно вернуться бинокулярное зрение. И попутно я еще копаю носом землю, чтобы понять, а что стало все-таки причиной. Езжу во всякие уже научно-исследовательские институты, мне говорят, что мне прямая дорога к докторам наук, что нужно писать про меня научные статьи и диссертации. И да, это интересно. Никогда не думал, что в такой ситуации я окажусь.
Ты просто знаменитый теперь по всем фронтам, судя по всему, человек. Тебя там, наверное, в научной среде друг другу передают из уст в уста, из рук в руки.
Знаете, самое странное состояние – это когда врачи пытаются делать комплименты, и, возможно, для них то, что это какой-то пациент, материал для новой статьи, комплимент, а для пациента это не очень звучит.
Ну нет, почему? Я тоже воспринимал это как комплимент, но одно дело, когда я услышал это впервые от там, нейроофтальмолога на Бали, я умудрился найти единственного человека с такой квалификацией на всем острове, который обучал из США, и когда вот она мне это сказала, я такой, ну это точно комплимент. Но когда мне уже на днях в России несколько врачей сказали то же самое, я такой, ну если врачи в России такого не видели, наверное, нужно же пугаться.
О боже, какой ужас. Конечно, это на самом деле один из самых частых наших поинтов. Когда мы аргументируем, зачем делать доступные интерфейсы, мы же всегда произносим эту фразу. Вы же никогда не знаете, что с вами произойдет завтра. Потому что, ну, все в жизни, что называется, течет и меняется. Да, и просто, когда в твоем окружении появляется человек, который действительно не знал, что произойдет завтра, это просто какая-то жуткая магия. А, скажи, пожалуйста, а как ты, ну реально, вот как изменился твой быт, если он как-то изменился? В смысле, конечно, он как-то изменился. Что для тебя сейчас вышло на другие планы? Что ты стал делать по-другому?
Да, хороший вопрос. Я заранее скажу, что я пытался действительно прям уйти вот в степь того, чтобы пользоваться какими-то интерфейсами как незрячий. И я впервые прочувствовал вот всю ту боль неадаптированных сайтов, которые вообще существуют, потому что всякие, понятное дело, я не приобретал конкретно там скринридер, но я действительно старался вот все то, о чем я слышал глаз там, на разных там докладах, которые там вы читаете, я действительно пробовал это использовать. Я пробовал это использовать в те моменты, когда было прям максимально плохо, то есть у меня был вот момент в середине января, когда я еще помню, что я даже не вышел на работу, поэтому мне не нужно было, это было где-то там число 6-7 января, поэтому мне не нужно было работать, но я просто пытался буквально что-то поиспользовать, а у меня начинало двоиться зрение вот буквально с кончика носа. Я даже в телефон не мог нормально посмотреть, и в этот момент я пошел копать, и я такой, ну все, представляем, что я останусь незрячим совсем. И действительно, я могу сказать, что мне кажется, что не зря всякие ГОСТы вводили, потому что все не так плохо. То есть этим действительно можно пользоваться. Какими-то сайтами я довольно успешно, благодаря там табуляции и всему, мог пользоваться почти вслепую. Но потом я все-таки понял, что скорость взаимодействия с сайтами, я не знаю, как действительно у людей, которые с этим всегда живут, работает, но да, я где-то раза в два дольше делал привычные действия, чем делал их до этого, и я все-таки понял, что мне, наверное, будет удобнее использовать повязку для глаз. То есть вот эти вот, просто я закрываю один глаз, когда нужно работать с телефоном или компьютером, и, к счастью, мой недуг такой странный, что когда я использую один глаз, то все хорошо. То есть я, закрыв один глаз, могу пользоваться дальше интерфейсами привычным образом, а затем у меня немножко отъехало обратно зрение, и появилось вот то, о чем я уже упоминал, что я просто нахожу для себя удобное расстояние у устройства, на котором я вижу второе устройство вне поля зрения этого устройства, и таким образом вот на расстоянии вытянутой руки я могу пользоваться телефоном сейчас, потому что второй телефон находится строго справа. Я могу работать с MacBook'ом, правда, ну, например, понятное дело, если бы в моей ситуации у меня был какой-нибудь, знаешь, там огромный красивый монитор, как у программистов, то им бы я не смог пользоваться двумя глазами, потому что он слишком большой, и да, ну, мне нужно условно выйти из комнаты, чтобы он стал один справа другого. Но в целом я спокойно смог к такому адаптироваться.
Слушай, а вот вообще мы когда говорим про какие-либо нарушения зрения, то есть когда человек видит интерфейсы, но при этом не всегда так, как все видят их, мы часто выделяем определенный набор проблем. Например, там проблемы с контрастностью, с повышенной какой-то яркостью интерфейсов, темная или светлая тема, когда тебе плоховато видно, и ты начинаешь увеличивать. Может быть, ты столкнулся с какими-то такими визуальными изменениями интерфейса, которые не очень хорошо отразились на твоем опыте, или наоборот, хорошо отразились на твоем опыте, подметил что-то, что тебе мешает пользоваться интерфейсами вот в текущем состоянии.
Я стал замечать, что в некоторых интерфейсах меня стали больше бесить какие-то вещи, связанные с каким-то необычным контрастом, какие-то бросающиеся штуки, потому что вот эти бросающиеся в глаза вещи, их как раз, то, что я говорил в предыдущем абзаце, их сложнее отфильтровать, убрать из кадра. Поэтому со спокойными интерфейсами, которые перетекают там один цвет в другой и которые сделаны аккуратненько, с ними намного проще взаимодействовать, потому что они намного более плавно как раз изымаются из внешнего мира, и мне с ними проще работать. С какими-то бросающимися в глаза объектами, когда, знаешь, сайт очень сильно перегружен разными деталями, в эти моменты у меня детали, очевидно, в два раза больше, и отфильтровать их когнитивно для мозга кратно сложнее. Поэтому я стараюсь использовать по минимуму. И тут возникает еще проблема в чем? Мне в некоторых случаях надо, чтобы удобно позиционировать для себя интерфейс, мне надо его отдалить, то есть я его уменьшаю для себя каким-то там command-минусом просто, ну, условно-то. Не всегда же есть возможность там убрать устройство на такое расстояние, поэтому я отдаляю для себя интерфейс, чтобы в какое-то окно его запихнуть, и все, а сбоку все оно повторялось. И в эти моменты, когда я раньше не замечал, что некоторые сайты абсолютно не предназначены для того, чтобы их искусственно в вебе отдаляли, все плывет куда-то, ускакивает, верстка, ну, не предназначена для того, чтобы ее там command-минусом до 150% адаптировать.
Короче, никакого вам адаптивного интерфейса. Прикольно, мы, ну, не то чтобы часто тестим отдаление. Я раньше, когда работала веб-разработчиком, я очень много тестила именно отдаление, потому что мне было важно Ну, мы таким образом добивались какой-то условной проверки на адаптацию к мобильным устройствам. То есть раньше я пользовалась отдалением, мне нужно было посмотреть, как все вписывается в контейнер, правильно ли там, не разбегаются ли действительно элементы. Вот, сейчас, мне кажется, вообще никто не задумывается об этом. Это довольно интересно, что даже есть, ну, нужда в этом, реальная нужда, что-нибудь удалить от себя. Прикольно.
Да, вообще, на самом деле, очень много, вот говоря, в принципе, про доступность в общем и целом, возникает моментов, о которых ты, в принципе, раньше подумать не мог, что ты таким образом будешь использовать вообще какую-то функцию в вебе. То есть, ну, казалось бы, наоборот, все пытаются вот впихнуть в свой экран как можно больше, и ты не думаешь о том, чтобы, знаешь, сделать. Вот иногда мне нужно взять и вертикально сайт поставить, и при этом, чтобы я видел как бы полотно, но при этом, чтобы он строго повторился справа. В эти моменты я понимаю, что как бы есть мобильная верстка, а есть веб-верстка. А вот верстку, которая между этим, люди уже особо не запариваются. То есть вот эта вот, назовем ее планшетная верстка, она все реже встречается, мне кажется.
Да, к нам вообще в последнее время заказчики приходят, у них два вида макета, мобильный и десктоп, все. Больше ничего нет. Промежуток, ну, типа, сами разбирайтесь с промежутком.
Вот это что-то среднее мне и нужно, оказывается.
Да, обычно дизайнеры говорят, что, ну, для планшетов вы как-нибудь сами, как разработчики, сообразите там что-то среднее между десктопной версией и мобильной. Видимо, разработчики тоже запивают. Ну, раз нет макета, ну и ладно. Как что? Как ляжет лейаут, так ляжет. Интересно, что вот здесь вот эта штука с яркими цветами или с очень, ну, насыщенным таким интерфейсом, где много всего, довольно большой барьер для нейроотличных людей, например, синдром дефицита внимания и в спектре, которые находятся, потому что, ну, во-первых, ты не знаешь, на чем сосредоточиться, и твои мысли путаются, так еще яркие цвета могут привести к сенсорной перегрузке.
Я, кстати, отчасти вот прочувствовал это. Конечно, я не переставал там прям говорить, но у меня было такое, что я пришел на вот уже в таком прям глубоком плохом состоянии на одну типа вечеринку, и там было очень много разных, знаете, там стробоскопов, света, всякого разного неона, и я прям, при этом это уже было состояние, когда я привыкал ходить без повязки, и я прям пришел, и я прям вот на физическом уровне почувствовал, что двумя глазами мне много, то есть мне прям вот физически дискомфортно. И я закрыл повязкой один глаз и уже спокойно плясал 3 часа, но я даже понимал, что мне как бы нормально бы было без повязки, если просто не было такой вот когнитивной нагрузки таким количеством света.
В опыте тебе, конечно, не откажешь, Андрей.
Но на самом деле я в супер уже таком стабильном позитивном состоянии в плане именно моральном. И это, на самом деле, удивительная история. Я впервые, наверное, почувствовал такое, что мой, так назовем, психологический организм как будто бы весь объединился против какой-то общей реальной физической проблемы. Это, то есть, те вещи, которые на уровне психологическом для меня казались какими-то нерешаемыми задачами, сейчас кажутся просто вопросиками, которые на фоне того, что есть реальная проблема, которую я там решаю, все остальное думаешь уже как о некой такой сопутствующей задаче. Плюс к этому хорошо очень сильно переламывает в психологическом плане. Я вот мне 31 год, и я до текущего момента, до момента этой болезни, чувствовал себя как некий такой бессмертный подросток, назовем это так, который понимал, что всю жизнь можно отложить на потом, потому что казалось, что, ну, опять же, по всем показателям, я не старел, был суперздоров, и все было прекрасно. И тут случилось вот это. И я, во-первых, погрузился в этот дивный новый мир того, насколько много всякого разного, насколько глубок этот мир и насколько в неожиданных местах что-то может сломаться в человеческом организме. И я понял, что буквально, как бы это ужасающе не звучало, но все мы можем вот в течение там нескольких лет умереть от какой-нибудь абсолютно странной, непонятной болезни. И думаешь о том, что все бессмертным подросткам нельзя больше быть. Нужно ценить каждый день и делать его особенным.
А как с физической доступностью среды, окружающей тебя вообще? Как ты находишь все, что тебя окружает? Есть ли что-то, с чем сталкиваешься, может, физически?
Я сталкиваюсь с тем, что навигация, где бы то ни было, это стало для меня намного более нетривиальной. Во всяких разных сложных местах, где нужно что-то найти по указателям, безусловно, мне стало сильно сложнее, и чем более понятны эти указатели, чем легче их, так сказать, опознать в моей вот этой вот странной картинке, которую я вижу, тем мне проще. Мне бы, наверное, лучше стараться избегать всяких там проезжих там частей и чего-то такого. То есть, ну, например, на Бали я четко понимал, там и так негде ходить особо.
Да. Там, по-моему, все одна большая проезжая часть.
Да. А в моей ситуации мне физически опасно было просто где-то хоть немножко ходить, потому что я там один шаг вправо, один шаг влево, меня сбивает мопед и все такое. Ну, понятное дело, разумеется, я не могу водить транспорт сам, я врежусь в первый же столб. Поэтому да, мой образ жизни изменился только в том, что теперь я четко смотрю, если место хоть немного непонятно, где находится, еду туда на такси. Наверное, в остальном я могу существовать как обычно. Даже в некотором плане я бы сказал, что существовать немножко проще, потому что в моем состоянии там меньше замечается мусор где-то и какие-то такие вещи.
Таня, а можешь немножко напомнить нашим слушателям, что вообще в их интерфейсах может быть проблемой для людей с разными ограничениями по зрению, которые все еще видят наш интерфейс? Парочку каких-нибудь кейсов из самых частых и как с этим сражаться, и про что нужно помнить во время разработки?
Контрастность, само собой, чтобы была не очень высокая, не очень низкая, потому что очень высокая убивает глаза людей с светочувствительностью и астигматизмом, а слишком низкая, соответственно, слабовидящих пользователей очень сильно аффектит. Адаптивная верстка. Интерфейс не должен разваливаться никак при увеличении, вот так и как мы узнали от Андрея. И, кстати, для меня это открытие также при уменьшении этого интерфейса, потому что пользователи могут это делать в зависимости от того, как им удобно, или от своих потребностей. Размер шрифта, само собой, который должен быть достаточно большим и читаемым. Также очень важно расстояние между строками. Это задевает и людей слабовидящих, и людей с астигматизмом, например, потому что у людей с астигматизмом, в принципе, от рождения двоится картинка, как бы расползается изображение в разные стороны. Поэтому, особенно если это белый текст на черном фоне, это превращается в одно мерцающее пятно. И читаемый шрифт тоже очень важная вещь. Плюс достаточно большие интерактивные элементы, чтобы на них легко можно было кликнуть. И еще важно то, как организована ваша структура сайта, чтобы интерфейс не был сильно перегружен, чтобы навигация была в предсказуемом месте, и по ней можно легко было навигироваться, собственно. Да, и также, само собой, клавиатура, потому что какие-то пользователи могут отдавать ей предпочтение.
Я хотел добавить про шрифты, кстати, потому что у меня был один кейс использования. Я понял, что на каком-то расстоянии иногда я телефон, могу с телефоном работать, и он как будто бы типа сходится в один телефон. И в этот момент, знаете, что я выяснил? Что ужасные шрифты с огромным количеством засечек — это боль невероятное, потому что мне кажется, что вот я перед там глазами утром телефон беру и прям вот почти в упор его глазам подношу, чтобы что-то там, не знаю, заказать себе кофе или что-то такое. И шрифты, которые простые, нормальные, читаемые шрифты, они нормально сходятся в одну букву, в 3D-букву, ну почти 3D в моем случае. А вот эти вот шрифты с засечками, они берут и просто они некрасиво друг на друга наваливаются, эти засечки перекрывают читаемость самих буквок, и приходится прям когнитивно дополнительно напрягаться, чтобы понять, что написано. Поэтому да, теперь я пропагандирую шрифты без засечек, с ними удобней.
Все, Sans, классно. Ну да, это получается без осечек, шрифты, они как бы просто толстеют.
Они проще, в них меньше деталей. Да, чем меньше деталей, тем оно проще складывается в вот эту вот в объемную букву, когда у тебя глаза этого не умеют.
А я хочу переместить нас к Оксане. И очень круто, что мне удалось с Оксаной познакомиться и позвать ее в наш подкаст. Оксана, теперь я даю тебе слово. Расскажи, пожалуйста, про себя и почему тебя мы позвали в наш подкаст.
Всем привет! Я прям заслушалась Андрея и подумала, да, у меня все более банальненько и простенько. Но сначала, прежде чем про простенько и банальненько, я хотела все-таки немножко, как это... professional first, да, как бы о своем немножко пути, буквально в двух словах. Я не буду рассказывать про все, могу только сказать, что в течение последних более чем 10 лет я работаю в сфере инклюзии, причем с самых разных сторон. Я 8 лет отдала работе в НКО, занималась трудоустройством людей с инвалидностью, то есть, ну, чтобы вы понимали, это... HR, ивент-менеджер, копирайтер, какой-то еще проект-менеджер, все в одном лице, потому что в НКО все универсальные солдаты. Это очень мне помогло вообще в жизни, потому что потом я перешла, сейчас будет немножко таких экс-компаний, потому что я не могу все-таки называть, к сожалению, компании, потому что я не согласовывала ни с пиаром, ни с кем. В общем, сейчас я работаю в одной большой компании представителей финансового сектора, большом финансовом игроке, кстати, Глаш, слово «стратегия» для меня звучит как, знаешь, такое каждодневное, если что, зови на помощь, будем с тобой вместе составлять, потому что буквально вот сейчас как раз-таки вот оно у меня звучит последнюю неделю в ушах. Я совершенно честно отработала, наверное, года полтора именно на позиции тестировщика интерфейсов, тестировщика аналитика интерфейсов большой компании. Столько же в параллели работала на другом большущем портале. Ну и также был у меня еще маленький проект в качестве тестировщика-аудитора. Я могу назвать центр Зотов, это музейная история. Сейчас я несколько ушла именно от тестирования интерфейса. Сейчас мои задачи в этой большущей компании связаны с разного рода адаптацией офлайн-сервисов, коммуникацией, там и маркетинг присутствует. И, собственно, все, что я сейчас делаю, по большей части, это написание всяких разных текстов. Я, например, придумала в свое время рубрику, которая стала популярна в нашей компании, то есть как бы people first, да, то есть о людях. Я делала интервью с разными людьми, то есть такая журналистская история, освещала какие-то события, то есть ну, тоже было очень интересно. В общем, сейчас я ушла больше в такой вот где-то внутриком журнализм и так далее, и так далее. И маленький спойлер, сейчас даже готовится съемка для одного большого канала. Но я надеюсь, что потом позовете, расскажу, покажу.
Есть обязательно
на международных конференциях. Ну а теперь, собственно, почему я здесь? Сейчас буду говорить такими штампами и клише. Типа, кто-нибудь из журналистов сейчас бы сказал, у нее в глазах темнота. Но на самом деле я не знаю, что есть темнота, потому что, ну, скажем так, с самого рождения так случилось, что я вижу только яркий свет, когда я выхожу, например, из подъезда на яркий снег, ну, когда вот на земле лежит снег, или когда выхожу куда-то под софиты на сцену, и так, собственно, вот это все, что у меня есть от зрения. То есть, как это, я, когда сейчас слушала Андрея, думаю, как бы вот поинтереснее завернуть. И я все-таки сказала бы так, я люблю слушать музыку и интерфейсы. То есть, интерфейсы я слушаю, работаю со скринридером на компьютере и на телефоне. Причем за мою жизнь мне пришлось изучить несколько различных систем. То есть я даже начинала работать под DOS'ом в свое время, но потом пришла к Винде. Сейчас у меня есть вот прям на всю, так сказать, на всю аудиторию, говорю, хочу изучить macOS. Но пока что-то мы с ним не очень дружились, к сожалению.
Это, если что, не твоя проблема, это проблема macOS, потому что с ним, я не знаю, дружит только Андрей, походу.
Мне кажется, очень многие люди, и вот незрячие люди с ним хорошо дружат, у меня пока вот не складываются отношения. Я слушаю, как это всегда объясняю всем так, скринридер, программа экранного доступа, которая прочитывает пользователю все, что есть на экране, элементы, тексты, различные интерактивные элементы, кнопки, ссылки, etc. И в то же время озвучивает действия пользователя, которые он делает. То есть я набрала что-то на клавиатуре, он мне, собственно, все это произносит. Вообще, для людей, которые этого никогда не видели, это кажется какой-то фантастикой. Поверьте, я очень много записывала всяких роликов для разных проектов, проектиков. Мой сын по первости очень удивлялся. Сейчас он, конечно, такой уже, такой, ну, около знаток. Например, я ему показываю какой-то интерфейс, говорю, тут должна быть кнопочка. Он говорит, ну, пропустили, VoiceOver пропускает там какую-то кнопку. То есть в это очень достаточно легко погрузиться. Главное посмотреть повнимательнее. Например, недавно я записывала ролики для нашего контактного центра тоже, как вот как это все работает. То есть это интересно погружать людей в магию, я бы так сказала.
Согласна, согласна. Даже мне удается сделать это иногда, и иногда удается показать им что-то, чего они раньше никогда не трогали, не щупали, не слушали и не услышат, потому что очень плохо закодили.
На самом деле чувствуешь себя таким... Вроде бы ты делаешь то, что обычно, а для людей это такой вау-эффект, но я считаю, что одна из моих таких миссий, извините, да, это какое-то просвещение, я так понимаю, потому что, поверьте, приглашали очень на многие какие-то конференции для HR в свое время, и проводили мы, например, квесты, и в рамках квеста на своей станции мне нужно было людей как-то поразвлекать. И знаете, какое было интересное развлечение? Допустим, говорю, ребят, смотрите, вот сейчас у нас достаточно быстрая скорость. Надо сказать, что у меня она, ну, как люди говорят, быстрая, но, поверьте, есть люди, которые...
Скорость скринридера.
Есть люди, которые работают все-таки побыстрее, потому что поскольку мне приходится много редактировать, смотреть именно на текст, я все-таки не стремлюсь к великой скорости, прям у меня где-то на 3/4 всегда выставлено в основном, потому что мне нужно внимательно прослушать все прям. Зато порой люди глазами не замечают то, что я замечаю ушами. И самое такое интересное развлечение, ну, одно из интересных, да, я что-то там, ну, говорю, ребят, вот вам повязочки, надевайте на глаза. Я пишу какую-то строчку из известной песни, например, или из известного стихотворения. Говорю, а сейчас давайте послушаем. И вот скринридер это прочитывает. Ну, поверьте, люди часто не понимают на быстрой скорости, потом ее потихонечку замедляют. То есть такой аттракцион тоже очень даже неплохо заходит, и люди такие «Вау!». Вот я такая вау-персона. Понятно, что среди, наверное, слушателей подкаста, кто это будет слушать, наверное, сильно никого не удивишь, но я все-таки думаю, что кого-то может.
Ты очень много работаешь с интерфейсами. Ну и вообще уже давно в этом всем живешь, поэтому, возможно, у тебя есть какая-то профдеформация, так это назовем. Можешь ли ты выделить вещи, с которыми ты чаще всего сталкиваешься, которые прям плохо сделаны, и вот, ну, пока не начнешь стучать по головам лично людям, они это не поправят и не научатся это делать нормально. Вот что-нибудь, что прям пожизненно тянется, проблема в интерфейсах.
Есть самая большая, пожалуй, проблема. Мне приходится работать не только каким-то журналистам, копирайтерам, etc., мне приходится работать еще и сапером. Да-да, именно сапером. Потому что вот иду я, иду, и вдруг мне скринридер говорит: кнопка. Ну блин, а если у меня какая-то серьезная операция, то есть я думаю, так, если я нажму эту кнопку, сейчас все сбросится. Там или все куда-то убежит, и мне придется все там начинать как-то сначала. То есть это на веб-сайт, да, естественно. И вот таких вот историй полно. И даже, ну, опять же, я сегодня дала слово не называть компании. Есть один очень крупная такая компания, которая продает парфюмерию и косметику.
Даже не знаю, какая бы это могла быть из всех тех полутора компаний.
Я им написала письмо. Потому что у них на сайте очень все грустно, у них даже элементарно вход нужно находить там скринридер, говорят, графика, кнопка. В таком случае всегда как делаешь? Запоминаешь, какая она будет по счету. Я уже приспособилась, тоже действительно профдеформация, допустим, сайт с неподписанными элементами, там третья кнопка сверху, это ты попадешь туда-то. Но, к сожалению, бывает что-то такое, как плавающее, мне кажется. То есть я пока не разгадала этот феномен. И я им написала письмо, говорю, ребят, вот, к сожалению, заказать на вашем сайте очень сложно, потому что у вас интерфейс недоступный. Мне написали, извините за доставленные неудобства. Причем это был человек. Это не был бот, это не был какой-то чат-бот или кто-то. Ну, что я могу сказать? Ну, я махнула рукой, потому что это бесполезно. Здесь не достучишься. Есть еще одна такая штука, связанная с кнопочками и ссылочками. Это когда ты хочешь нажать какую-то кнопку. Чаще всего почему-то это бывает оплатить, например. Или куда-то перейти на следующий шаг. А оно не переходит. У меня, например, просто комп такой... Он двухсистемный. У меня можно по экрану вот щелкнуть. Я вот нахожу пальчиком это, ну, эту кнопочку и в нее тыкаю. И вот он говорит, там активировано. И это может сработать, в принципе. Но это такое себе, это уж действительно такое изгаление на тему. И так оно работать не должно. Конечно, бывают страницы совершенно без заголовков. Я должна всю эту галиматью прочитывать, ну, просматривать. Я еще прощу, конечно, со скрипом, если, например, там заголовок уровня 2, потом 6, потом 5. Вот я помню, тестила один сайт тоже одного финучреждения в рамках рабочей деятельности. И там такое ощущение, что люди просто показывали, какие они заголовочки знают. Там, допустим, второй уровень, потом 6, потом 5.
Они еще знают 7, 8, 9, 10 и 11. Понимаешь, это же, ну... Потому что тебе скринридер говорит, что это все второй.
Ах, вот оно что, вот где собака. Собака порылась, я поняла. Такие вот вещи. Плюс огромное количество декоративных элементов, которые торчат, которые не скрыты. И вот я иду, допустим, курсорными стрелками, и у меня графика такая-то, графика такая-то, графика такая-то. И пока я до какого-то текста дойду, это, конечно, такое себе. Табуляция, она все-таки более такой вспомогательный элемент, если так вот, ну, по большому счету, если по-честному. Но порой ее все-таки... применяешь, и тоже вот какой-то проскакивает какие-то элементы. Или, например, я не знаю, как это, я совершенно технарь, как говорится, сорян. Когда, допустим, приходишь на какой-то элемент, и он тебе говорит, ну, все в одном контейнере, то есть какой-то текст, потом оплатить, ну, что-то я все про это, да, про покупки. Расскажите про покупки. Оплатить и перейти там куда-то еще. То есть все на одном. И ты ничего не можешь вот что-то с этим сделать, оно все в одном зашито, и ты не можешь отдельно как бы пройти даже курсорной стрелкой там или ничем там оплатить, перейти и так далее.
Это, наверное, в мобилах чаще такое может встречаться, чем в вебе.
А нет, на сайтах. Вот именно на сайтах я так увидела.
Интересно, как можно было... То есть я понимаю, это может быть сделано с помощью какого-нибудь ARIA, Described By атрибута или в лейбл все запихнуто вместе. Ну так, чтобы откровенно.
Возможно, да. Возможно, вот эту историю. Но это на сайтах, где конь не валялся и где о доступности как бы вообще не думают. Но очень приятно, что на некоторых сайтах, я уже так приятностям, да, а то что-то одни ложки дёгтя, да, в бочку тоже с дёгтем. Вот. А на некоторые сайты заходишь, например, там было, ну, плохо, вдруг ты понимаешь, что там стало получше. Например, ну, даже вот мобильное приложение, то же самое. Например, у меня есть местечковое приложение, здесь аптека. Раньше в нем вообще нельзя было работать, просто вообще нельзя. А теперь вот прям заходишь, и я могу самостоятельно что-то, ну, сделать заказ. И это такой кайф! Когда я вот не могла, и я могу, вау, я ребенком себя чувствую, трехлетним, который, знаете, я сам, и хочется, правда, вот прыгать от радости и говорить, вау, и действительно людей как-то поблагодарить. Да, бывают какие-то еще шероховатости, бывает косметика, но как человек, который трампон там в тестировании, и, в принципе, ну, может это сделать хобби ради, если что, ну, как бы не хобби с оплатой,
такое высокооплачиваемое хобби.
Сказать, что... то, да, что в какие-то моменты прям вот... Есть же 4 категории у нас дефектов, там, ну, критические, блокирующие, там, и так далее. И вот, ну, косметику еще можно с этим жить на самом деле. То есть я не хочу прям сильно придираться для первого раза. Хочется, конечно, вылезать все для идеала, но прекрасно, ну, работая в большой компании, я знаю, как строятся процессы и как это все реально сложно. И не хочу все-таки, знаете, тоже... разработчиков, вот, вы просто обязаны вообще, должны все бросить. Желательно все сразу делать. писать хорошо и начинать с дизайн-системы. Но это уже другая история, как бы о процессах.
Мы, конечно, об этом никогда ни разу не говорили вообще в этой доступности, не упоминали. Часто пишешь с просьбой что-нибудь улучшить или, может быть, даже иногда пишешь с похвалой какой-нибудь и отвечают ли тебе и делают ли что-нибудь лучше? Бывает такое?
Я стараюсь всегда похвалить по возможности, оставить отзыв, потому что я просто человек адный, и даже в свое время получила среди коллег прозвище ОДКБ, вот это про коллективную безопасность. То есть я хочу, чтобы все было тихо, мирно, деликатно, и я стараюсь как бы людям всегда сказать доброе слово, если они что-то сделали хорошо. Но и пишу тоже, но я не буду там долбить, как-то стучать в закрытые двери. Но во всяком случае, проблему обозначу. По поводу отвечают, не отвечают, когда-то отвечали, но сейчас, наверное, прям каких-то конкретных примеров я, наверное, не скажу. Мне вот вспомнился этот негативный пример. Ой, чуть не сказала компанию. Я стараюсь, как-то людям светить. Но иногда не отвечают, кстати. Иногда не отвечают. Но, кстати, другая косметическая компания, они улучшили свой сайт. Прям вот здорово улучшили. Смотрю, там с модалочками стало хорошо. А модалочка — это вообще сложная история.
Я еще хотела у тебя спросить, а тебе удобнее обычно пользоваться десктопом или мобилой? Или есть кейсы, когда удобнее десктопом, а когда там мобилой, например?
Ты знаешь, заметила за собой такую особенность, что в последнее время я как-то больше с мобилой стала пользоваться по возможности. Вот при банками, когда десктопом, я вообще не помню, когда я последний раз пользовалась. Только для тестирования собственных интерфейсов в свое время. Касательно там еду заказывать, тоже вот есть у меня одно любимое приложение. Я думаю, что я могу их сказать, потому что они, в принципе, молодцы. Это вот Вкусвилл. Они стали очень сильно лучше. Я пользуюсь на мобиле. Ну и так даже где-то что-то там, наш Яндекс любимый, там расписание посмотреть или еще что-то. Да, как-то вот что-то у меня мобила выигрывает, хотя порой палец
усыпает. Свайпать?
Типа того, да, свайпать особенно, потому что пока ты где-то досвайпаешь, особенно если автофокус потом не ставит там какой-то элемент, ты выходишь потом обратно, собственно, в точку А, к сожалению, потом свайпаешь, думаю, да когда что кончится? Особенно, когда тебе нужно там пересмотреть какой-то продукт новый, да, там у меня вкусвильный заказ порой отнимает времени не потому, что там интерфейс грустный, то есть они его все-таки подулучшают, надо сказать, с использованием, кстати, тестировки людей, то есть люди, сейчас у них есть такой, видимо, пользовательское тестирование, мне просто сказали секретные источники, а просто изучить продукты, там, отзывы почитать, все это собрать, как думать, заказывать, не заказывать, взвесить. И касательно, привести какой-то пример, когда все уперлось в доступность.
Я хотела как раз спросить у тебя про такие кейсы. Я знаю про один твой кейс, он связан с GNU Linux.
Реальный кейс был несколько лет назад, когда я еще работала в трудоустройстве. Был у нас парнишка, у него прекрасное резюме. Он недавно потерял зрение, уже закончив институт, но он нигде не работал еще, будучи незрячим, он работал, будучи зрячим. Потом у него произошло какое-то там резкое... что-то случилось. И я его резюме направила в логистическую компанию, то есть круто. А у нас ведь, надо сказать, мы трудоустраивали в основном в бизнес, международный бизнес тогда еще. И каждое трудоустройство я сравниваю со сделкой по продаже недвижимости, потому что столько всего порой должно совпасть. И, в принципе, я вот, когда моего человека там, ему делали оффер, кого я веду там, да, в компании где-то, то есть, это очень большая трудоемкая работа. Я прям вплоть до того, что можно идти и отмечать, если честно, потому что, порой всякие препоны, преграды. Так вот, этого человека я направила, мы рассмотрим его резюме, все прекрасно, все замечательно. Я говорю, так, спокойно, пока отмечать еще рано. Рановато. И, к сожалению, я была права, потому что там нужно было работать в CRM-системе, а эта история недоступна для скринридеров, совсем.
Да, это же внутренний софт. Кто делает B2B софт доступным? Зачем это? Это же один из основных поинтов.
В общем, человека, к сожалению, не взяли, хотя было очень обидно. Он даже показал, как он пользуется там в компании программой экранного доступа, но софт, из-за недоступного софта, человека не взяли на работу.
А тебе удалось самой попробовать поработать с тем же Linux, потестить его на доступность. Есть у тебя такой опыт? Нам, на самом деле, в комьюнити очень интересно взаимодействие с Linux, потому что я знаю, что есть много незрячих разработчиков, которые очень много работают с Linux, настраивают, админят и все такое делают. Просто интересно, как у них это получается. Я там один раз орку запустила, у меня просто пошла кровь из ушей, глаз. Ком застрял в нереальности какой-то, все было плохо, я его даже выключить
сейчас
не могла.
Сейчас будет камин-аут, я пока оттягиваю этот момент, потому что я вообще без понятия, как с этим всем пока, как к этому подступиться. Ну, я, наверное, не то чтобы ретроград, но как бы какие-то вот технические вот эти штуки. То есть я очень радуюсь, когда я что-то освоила, да, когда вот что-то, ну, появляется новое, у меня это вводит некое состояние стресса, ну, такого некоторого, я пока оттягиваю этот момент.
Хорошо, хорошо. А к тебе когда-нибудь подходили на улице и говорили, что у тебя экран телефона вообще-то выключен?
Да, подходили. Был еще другой случай, ну, как бы не про это, но почти про то. Еду я как-то в автобусе, ехать долго. Я сижу, значит, на почти первом сиденье к водителю. Водитель попался веселый, включил музычку. И причем он такой интересный, он на светофорах потом... А ехать, ну, долго. На светофорах он, когда останавливается, он еще по рулю стучит так. Тут-тут-тут-тут. В такт музыки. Я такая, о-о, веселый у меня водитель. А я же еду как? В автобусе дорога долгая. Я успею там почту попроверять, поотвечать, там какие-то вещи. То есть, ну, может быть, там фейсбучик полистать, еще там чего-нибудь. Но по большей части было достаточно удобно всегда там... Ну, потому что коммуникация большая, там кто-то что-то, коллеги, партнеры, etc., etc. И тут какая-то тетенька. То ли она продвинутая, то ли она догадалась. Причем такая тетенька в возрасте говорит, ну, мне, правда, стало стыдно, я честно скажу, я не люблю таких засвечиваний. Она говорит, водитель, выключите музыку, девушке не слышно, девушка слепая, ей телефон не слышно. Такая, блин, я таких вещей ужасно не люблю, потому что я никогда не могу светить или что-то такое. Ну, а когда мне говорят про экран, хотя я не всегда его включаю, то есть, ну, там, по-разному, но я просто экономлю батарею, да, собственно, я и дома с выключенным экраном, я говорю, да-да, я знаю. То есть, ну, на этом все благополучно заканчивается.
Спасибо тебе за такой экскурс в твою жизнь.
Я очень хотела бы вопрос задать вот Андрею.
Да, конечно.
Андрей, это все тут, вся эта история тебя как бы, ну, не шокировала? Насколько вообще тебе вся эта исповедь и все вот это вот показалось... Ну, как бы это, шок-контент, не шок-контент? То есть какие у тебя чувства, эмоции?
Да, да, с такими не сталкивался, но я сталкивался вообще с такими историями. Нет, это не шокирует. Я, в принципе, опять же, вот Глаша упомянула, когда написал свою историю в Твиттер, то она внезапным образом завирусилась и стала неким таким собранием такого мету сообщества, где все писали про свои тоже истории, связанные с тем, как они всю жизнь живут с каким-то дефектом зрения и привыкли к нему. Поэтому я уже, наоборот, мой кругозор расширился, и я теперь знаю, наверное, про очень много всего, и все меня не шокирует. И знаешь, Оксана, она таким интересным образом расширила мою систему координат знаний об этом мире. Я даже не знаю, как это сказать, чтобы не выглядеть претенциозно, как будто бы я после всей этой истории стал добрее к этому миру. А этот мир в ответ стал добрее ко мне, потому что я на самом деле... Очень много встречаю вот сейчас уже какого-то, наоборот, понимания к своей ситуации, и люди, наоборот, намного как будто бы более расположены ко мне даже типа в сфере услуг, потому что я вот вернулся в Россию, и со мной более обходительны таксисты, но при этом не как-то странным образом более обходительны, довольно там назойливым, настырным и так далее. Они просто как-то... присматриваются ко мне с интересом и намного более аккуратно со мной себя ведут. Люди в некоторых там ресторанах и кафешках как-то очень тоже по-доброму. Тут недавно человек в одной сети, куда я люблю приходить и съедать стейк, я только когда второй раз уже пошел к нему что-то заказывать, я понял, что у нас с ним такой классный диалог, добрый сложился, когда я это все заказывал, что он мне по своей инициативе пробил все по полцены. При этом я его об этом не просил.
Слушай, ну на самом деле в сфере услуг и вообще в какой-либо сфере я настолько себя чувствую свободно во всем этом. То есть я прихожу в кафе, говорю, ребят, ну, я, правда, им чуть-чуть не договариваю, говорю, ребят, я вот, ну, как бы плохо вижу, менюшку не вижу. Расскажите мне, пожалуйста. Ну, вообще заранее я смотрю меню в интернете. Ну, или когда прихожу, допустим, какое-то. Ну, где-то уже помнишь, ну, конечно, бывают изменения, но всегда можно спросить у официанта. А если официант какой-то не такой, я просто в это место больше не захожу. И вот как с некоторыми уже складывается такое вот дружеские отношения, например, с консультантом одежды, с парикмахером с моим. У меня есть подруга, например, которая говорит, слушай, ну, она раньше много путешествовала, говорит, слушай, я, говорит, все время при наших встречах хочу показать тебе фотографии. Я говорю, ну и покажи, то есть покажи просто, расскажи. То есть это, наоборот, приятно, когда это как-то, ну, не замечается, и диалог идет на равных. Или еще такой комплимент. Ездили мы как-то в командировку в Петрозаводск с коллегой. И надо сказать, что я работаю, ну, в удаленке по большей части, просто потому что я живу в другом регионе. А работы мои все в основном, ну, в Москве всегда были. А проживаю я сейчас в соседнем регионе. Но в Москву наведываюсь частенько. И с коллегами поехали в командировку. И эта коллега мне в конце сказала, слушай, говорит, я настолько вот не замечала, что как бы ты рядом, то есть потому что, ну, надо понимать, что мы все время, ну, как где-то плюс-минус там вместе ходим, то есть человеку нужно где-то что-то показать, объяснить, но вот эта вот незамечаемость, это, ну, это было очень круто, это был, ну, крутой комплимент. Одна из коллег мне призналась, говорит, когда мы должны были с тобой первый раз встретиться, должны были поехать к работодателю, ну, к нашему партнеру на бизнес-встречу, она говорит, я так волновалась, то есть она это не показала, я вообще людей читаю, но я это не считала с нее. Она говорит, я так волновалась, как это все будет, как... Но главное вот, ну, с нашей стороны, вот я считаю, немножко мы переходим же в другую немножко недоступность, но тем не менее, это просто объяснить, показать людям, типа, давайте я вас возьму под руку, все, и ты уже снимешь все вопросы. Просто быть таким ведущим, просто наглядно показать, и все. Адекватные люди всегда поймут, и ты всегда поймешь, что нужно человеку.
Ну, вот это вот не находиться в, типа, в требовательной позиции, это я там бедный, несчастный, дайте мне все. Когда люди готовы пояснить, как они живут, что сейчас нужно сделать или чем можно сейчас помочь. Это очень круто. Но опять же, мы там, допустим, на курсах нашим студентам рассказываем, что а вы не бойтесь спросить.
Да, совершенно верно.
Потому что вам ответят.
Но адекватные люди ответят. Неадекватные пошлют, а адекватные ответят.
Так это не зависит от того, есть у человека какое-то что-то или нету. То есть тут вообще настроение влияет, все что угодно. Сегодня я тебе готова ответить на твой вопрос, завтра...
А завтра я тебе готова
поставить. Да.
Я хотела у Оксаны спросить. В общем, когда рассказываешь разработчикам про альты, всякие описания картинкам, они всегда задаются вопросом, типа, а зачем нам описывать картинки для незрячих людей, ведь они не видят картинки, особенно ставят ступор их, что нужно цвета бы неплохо было указать, если это, например, магазин с одеждой. Вот, что бы ты им ответила на этот немой или вербальный вопрос?
Вопрос этот очень интересный. Сейчас я скажу какие-то такие, возможно, странные вещи, то есть у всех это по-разному, да. Я цвета в своей жизни, ну, не видела, так случилось. Но на каком-то своем, я даже не знаю, на каком-то уровне я по-своему понимаю, что такое там красный, зеленый, белый, голубой. И когда мне, я прихожу в магазин, мне говорят, там, вот это платье есть, вот тебе, может быть, подойдет голубое, а вот это там розовое, там, с какими-то там беленькими, там, я не знаю, девлюшками или что-то такое, там, а это вот черное. И я это начинаю примерять к себе. Ну, и многие люди так, то есть кто-то по-разному, кто-то раньше видел, теперь, допустим, не видит, и ему это очень важно. Описывать картинку важно для получения общего восприятия, то есть, допустим, ну, сейчас мне почему-то сразу вспоминается опять по профилю, да, вот какие-то международные сайты, что мне сразу вот вспомнилось. Сайт, допустим, какой-то организации, есть такая организация, The Lighthouse for the Blind, она расположена в Штатах и есть вот в Сан-Франциско, большой бранч. И там вот на титульной странице, там, допустим, прям там логотип, описывается логотип, что на логотипе. Там написано, допустим, какое-то событие, там, допустим, там девушка с белой тростью стоит рядом с мужчиной на коляске. Ну, какие-то такие вещи. То есть для полного восприятия мира, только тут, конечно, важно не увлекаться и не путать тифлокомментарии на фотографии изображено темное небо. То есть тифлокомментарий — это полное описание картинки, а альт, как-то было даже в чате обсуждения, он должен быть не более чем там, ну, сколько-то все-таки символов. То есть тут нужно немножечко фильтровать. Кто-то, есть такие люди, которые говорят, что это, ну, типа когнитивная нагрузка. Сейчас вот такое мое, наверное, прям сугубо личное мнение. Хорошие альты, просто когда это просто какой-нибудь график 145-547 JPG, гораздо будет хуже, нежели там, ну, логотип такой-то организации. На самом деле, ну, это хорошая тема, и этим, ну, все-таки не нужно пренебрегать. А когда вот, например, мы говорим, допустим, о фотках в инсте, ну, это уже другая немножко история. У меня есть один знакомый, который прям... не ленится. Очень интересно, когда вот он пишет, что он там на берегу океана, что это там облака, солнце. Это же так классно, когда ты не просто вот фотку какую-то, а ты именно можешь окунуться в тот мир, в котором он находится. Возможно, я сейчас какие-то банальные вещи рассказываю. Я сейчас могу еще много чего рассказать. Например, там про тифлокомментарии, тут тоже спорная такая тема. Я чуть-чуть только залезу в эту историю, да, описание фильмов и спектаклей. Вот как по мне... да, тифлокомментарий. Сейчас вот, вот, надо все тифлокомментировать. Я с детства смотрела фильмы без тифлокомментария. И мне нравится, когда я, например, ну, смотрю кино или пришла куда-то в кинотеатр, если, ну, какая-то длительная пауза, если мне кто-то чуть-чуть шепнет на ушко, там сейчас вот это происходит, они там целуются, да, ну, сразу такие сцены вспомнились.
Обычно в таких сценах паузы, да.
Или там кто-то собирается, наставил дуло пистолета на кого-то, да. Когда я смотрела фильм с тифлокомментарием, то есть когда в любую паузу мне говорится, человек, там, он одет в белый кафтан, там, тр-т-т-т. То есть и вот это вот во всех паузах, ну, это, конечно, немножко...
Особенно голос мне нравится, ты прям хорошо передаешь, что сразу стало скучно, сразу захотелось зевнуть, честно говоря.
Но на самом деле я сейчас расскажу смешную историю, которую я рассказываю на всех каких-то своих выступлениях. Ну, не то, что на всех, когда это нужно, да. Иногда я смотрю какой-то сериал, там, 8-12 серий. Но, к сожалению, не всегда я знаю, чем он заканчивается. То есть бывает, что приходится чисто домысливать, потому что, ну, вроде бы все там, развязка, все. И в конце там минут 5 каких-то просто музыкальных... просто какой-то музыки... И бывало такое, что я, например, кого-то, ну, звала, ну, зрячего, допустим, перематывала на то место, где я остановилась, когда еще было все понятно. Говорю, слушай, а что там дальше происходило, расскажи. То есть это такая история. Ну, вот в фильме мне, например, не важно, в какой человек одежде, потому что я слежу за сюжетом, а вот на фоточке это будет приятно. То есть вот такое вот разное восприятие.
Да, я сейчас вас верну, на самом деле, к цифровой доступности и сделаю это с помощью Тани, которая по принципу из прошлой части выпуска напомнит нам, что вообще, держи себя в руках, разраб, что ты должен сделать, чтобы Оксана меньше страдала.
Не забывать называть кнопки и ссылки. Это, похоже, частая проблема.
Нормальными именами, а не вот этим вот.
Да, перейти туда-сюда, здесь-там. Добавлять тайтлы к страницам, потому что как бы непонятно, куда ты на слух, ты куда перешел вообще, что тут такое.
О, это СПА, это проблема СПА. Ты ж не знаешь, что страница перезагрузилась, ты не слышишь изменений на ней.
Структура страницы, само собой. Сейчас все хейтеры заголовков должны задуматься на секундочку о том, а, собственно, почему они ненавидят эти заголовки, потому что это невероятно важная, полезная, очень удобная штука для навигации как для пользователей незрячих, так на самом деле для зрячих пользователей, потому что никто не читает полностью эти полотна текста. Все быстренько пробегаются ли глазами, либо ушами сквозь ваши увлекательные рассказы о том, какая у вас клевая компания. Описывать картинки тоже полезно, но не надо описывать все картинки. Потому что, да, действительно, есть две крайности. Когда люди вообще ничего не описывают, ну, разработчики, и когда они описывают все, каждую иконку, каждую завитушку, которая там нужна для красоты. Знаете свою меру в описании картинок? отдельно вот эти все приколюхи с Арией, когда вы слишком усердно ее используете, связываете элементы друг с другом, добавляете какие-то избыточные дополнительные описания, это, ну, довольно сложно, короче, через это тоже продираться, и не всегда понятно, что тут вообще происходит у вас.
Из последнего особенно часто встречаю Aria Described By, такой атрибут, который добавляет описание текстовое к вашему элементу, то есть его, может быть, не очень видно, или это текст какого-то тултипа, который открывается по клику, либо по ховеру, по фокусу на баттоне, на кнопке, и вот они очень часто привязываются к Aria Described By, к кнопке, и это огромные полотна текста. Там еще могут быть ссылки. И вот в случае, когда это Aria Described By, скринридер просто единым текстом все это зачитывает, и там нельзя обратиться к части этого текста, либо перейти по ссылке внутри этого текста. И другая крайность, когда у тебя все это есть, но для скринридера вообще, ну, нет никакой информации о том, что оно там выпало.
Да, это секретик. Кстати, насчет тултипов реально боль. Тут уже нужно идти к дизайнерам и объяснять им, что в тултипе не должно быть полотно текста и какие-то ссылки. Если они там есть, это уже не тултип, задумайся. Может быть, это нужно просто разместить на странице, а не прятать куда-то, просто ото всех, потому что пользователи, которые видят интерфейс, они тоже могут не понять, что тут вообще происходит, и что этот элемент содержит еще какой-то другой появляющийся элемент.
А уточни по структуре страницы. Заголовки делают структуру страницы. Что еще мы используем, чтобы сделать структуру более понятной и удобные для навигации?
Не забывать про лендмарки, ну или ориентиры. Например, footer, header, main, потому что с помощью них тоже можно быстро, не видя интерфейс, навигироваться, то есть буквально переходить сразу же к ним. Да, семантика всегда хорошо.
Да, используйте, пожалуйста, семантику. Не надо вот эти вот у меня div, если я на него нажимаю, как мне сделать его доступным? У нас сегодня, короче, в чатике командном, ну, мы же как бы делаем доступность в интерфейсах, и нам разработчики иногда задают интересные вопросы. У нас очень часто кнопки в интерфейсе, которым зачем-то прописан атрибут tabindex. И мы, ну, этот атрибут делает кнопку доступной с клавиатуры, ну, точнее, элемент, любой элемент делает доступным с клавиатуры, на него можно зафокусить. И поэтому, если ты пишешь div tabindex 0, то как бы ты на этот элемент можешь попасть, но, ну, роли от этого у него не появится. То есть скринридер не скажет, что это кнопка, он скажет, что это кликабельный элемент. А мы сегодня, видимо, попросили с баттона убрать вот этот tabindex, потому что у кнопки по умолчанию уже есть эта кликабельность. То есть не нужно дополнительно ее указывать, только в случае, если прям он как-то изменяется или там что-то супер невероятное происходит с этим tabindex. Ну, в общем, к нам пришел разработчик и спрашивает, а зачем мне убирать tabindex? Это же не относится к доступности. Типа, это не aria-атрибут с вот этой приставкой aria. Ну, типа, это просто tabindex. Он при чем здесь вся доступность вообще? Вот, мы минуты три веселились, наверное. Потом рассказали ему, почему так. Андрей, у вас вообще в компании есть направление доступности и какое-то ее развитие, его?
Смотри, прям какого-то направления доступности отдельного. Я не знаю про него, если оно есть.
Так это значит, его может и не быть, потому что я себе представляю этого менеджера доступности, который просто везде пихает все, чтобы все знали.
Не, ну мы, понимаешь, опять же, пятерочка и перекресток, внешние продукты, которые делаются, они, очевидно, должны быть супердоступными, потому что, ну, типа, народные продукты, которыми пользуются все, и они должны быть сделаны для самого массового пользователя. Но тут нюанс в том, что вот мы в X5Tech делаем в большинстве своем продукты, которые как раз направлены на внутреннее использование. То есть это очень много всяких разных как раз систем, порталов, которые сделаны для сотрудников магазинов, для сотрудников распределительных центров, для какого-нибудь водителя грузовика, который видит по специальному Android-приложению, что ему нужно ехать оттуда туда и везти продукты. Эти приложения, конечно, сделаны недоступными, потому что они делаются очень такие... Они все похожи на, условно, пилоты, которые бы можно было запускать наружу, просто потому что они для внутреннего использования. Вот, так что, да, отдельного направления доступности нет, но доступности, безусловно, уделяется очень много внимания там, где это нужно.
Ну, я думаю, что мобильные приложения, если они нормально пишутся, то они в целом будут доступны просто за счет UI, библиотеки, которая дефолтная довольно. Вряд ли вы что-то суперспецифическое там используете.
Да, конечно.
Так, ладно. Супер, спасибо вам огромное всем, всем троим. В общем, надо делать доступно. Это нужно вам, когда вы даже не ожидали этого, вам может что-то внезапно понадобиться. А мы, к сожалению, очень много проводим времени за компьютером, за разными девайсами, которые не улучшают состояние нашего зрения, того же там менталочка наша вообще в последнее время всякие приколы делает. То есть то, что с организмом может произойти в стрессе, никто не знает. С одной стороны, будьте бдительны по отношению к своему здоровью, а с другой стороны, все-таки старайтесь улучшать свой интерфейс, если вам кажется, что вы можете сделать что-то лучше, и у вас есть на это время, или вы можете кого-то вдохновить, то сделайте это просто, немножко присерчите, почитайте, или придите к нам в Стане, в конце концов, и мы вам расскажем или направим вас к людям, которые вам подробно все это расскажут. Может быть, пару вдохновляющих слов слушателям нашего подкаста.
Сейчас я буду вдохновлять. Во-первых, я очень надеюсь, что вы дослушали нас до конца.
Поставили лайк.
Поставили огонечки, колокольчики, подписались на канал. И хотела бы, конечно, поблагодарить вас за это. Поблагодарить Глашу и Таню за то, что пригласили. Андрея за интересный рассказ. А что касается каких-то мотивирующих вещей, ну, на самом деле, просто, сейчас, может, банально скажу, но просто будьте, наверное, как-то человечнее, что ли, как-то немножко... Обращайте на это внимание, на все вот эти вещи, будьте любознательными, потому что, ну, поверьте, это скоро всем пригодится. То есть ГОСТы шагают, и какие-то всякие приказы, и, в общем-то, скоро ведь мы, наверное, доживем. Я надеюсь, что все сайты должны соответствовать каким-то уровням. То есть сейчас-то это как-то все так, это, ну, немножко попроще, но очень хотелось бы, чтобы больше компаний все-таки этим занималось, а это действительно тенденция к росту есть, хоть и небольшая, но я имею в виду в Российской Федерации. Ну и вы всегда знаете, куда можно обратиться. Глаша, Таня, мы чем сможем, всегда поможем. Просто идите в ногу со временем.
Да, тоже хотел поблагодарить за то, что пригласили в подкаст, пусть и по такому странному поводу. Подписывайтесь на этот подкаст обязательно, да, подписывайтесь на Frontend Weekend и на другие мои проекты. Если хотите посмотреть фотки, как смешно я выглядел во время недуга, подписывайтесь на мой Twitter и читайте мою историю болезни. Да, хотел присоединиться, во-первых, по поводу человечности, потому что я несколько раз за период вот этого недуга встречал, как люди именно обычные, ну, не из сферы услуг, которые там в ней работают, еще что-то такое, я видел эти насмешки со стороны над моей ситуацией, когда я в каком-нибудь там ресторане запинался и не мог найти выход или вход, и... Это, безусловно, особенно когда ты еще в периоде неполного принятия данной истории, немножко обидно, и ты чувствуешь, что как-то все не так. Поэтому да, и я как раз уже, когда все это как бы прошел и подумал, понял, что, во-первых, да, нужно быть человечными, во-вторых, в принципе, стоит задумываться о том, как широк вообще на самом деле этот мир болезни, здоровья и всего такого, потому что вот условно сейчас моя система координат сильно расширилась, и я призываю к тому, чтобы тоже люди расширяли свою систему координат в этом направлении. Это полезно не только, если вы там программируете кнопочки, занимаетесь доступностью и чем-то таким, но и полезно, в принципе, с точки зрения того, чтобы вы чуть лучше понимали, как чувствуют люди вообще и вокруг нас, которые находятся в мире, как по-разному они могут этот мир воспринимать, отлично от того, как нам привычно. И вдобавок, действительно, лучше уже даже неосознанным образом вы будете понимать при программировании каких-то базовых вещей, что стоит думать не только про то, как ты пользуешься этой вещью, но стоит думать про то, как этой вещью могут пользоваться другие люди. Даже не обязательно с какими-то особенностями, со странными недугами, вроде как у меня, но и в принципе просто какие-то базовые вещи, вроде там отдаления, приближения сайта, потому что сейчас мир все больше становится ориентирован на то, как разработчикам нравится программировать, и все больше уходит от того, как разработчикам нужно было программировать под то, чтобы это нравилось пользователю. И мне кажется, мы немножко теряем со временем этот баланс, и хотелось бы со временем как-то, чтобы он отскочил обратно.
С вами был подкаст «Инклюзивный ананас» и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе. До встречи в следующем выпуске!